Глава восьмая. Тики Эдрис открыл глаза и глянул на часы на тумбочке. Было 8:30 утра, и запущенными занавесками ярко светило солнце. Из-за двери спальни доносился храп Алгера. Когда чуть позже 3 часов ночи Эдрис вернулся из ресторана «Ла Коквиль», Алгер еще не спал и работал над ключом. Стоило только Эдрису подумать о ключе, как его охватило возбуждение. Он слышал, как один из друзей Гарлендов, ужинавший в ресторане, сказал, что они выиграли более $100 000 в свою последнюю ночь в казино. Даже если бы миссис Гарленд положила в сейф лишь половину своего выигрыша, ключ стоил бы больше, чем все усилия Алгера, потраченные на него. Тики закрыл глаза и в течение нескольких минут дремал, но мысли уже включились, не давая уснуть, и карлик, отбросив простыню, вылез из постели. Он молча прошел в гостиную. Алгер спал на диване и беспокойно зашевелился, когда Эдрис повернулся и отправился в ванную. 10 минут спустя, приняв душ и побрившись, Эдрис открыл входную дверь, чтобы забрать молоко и утреннюю газету. Когда Эдрис вошел в гостиную, Алгер проснулся и сел. «Сделаешь кофе?» — с надеждой спросил он, потягиваясь. «Да». Эдрис вошел в кухню и включил кофеварку. Затем, прислонившись к стене, он развернул газету. Крупный заголовок шел через всю полосу, и у Эдриса перехватило дыхание. Он уставился на газету, которая вдруг зашуршала и затряслась в его руках. Губы его пересохли, а сердце застучало с перебоями. Неопознанная блондинка задушена в коралловой бухте. Не обращая внимания на закипевший кофе, Эдрис прочитал отчет об обнаружении тела, посмотрел на фотографию толстого сынишки Гесса, затем, выключив кофеварку, он сам не свой вошел в гостиную. Он был настолько взбешен и потрясен, что готов был убить Алгера. Алгер сидел на кровати. Надев легкий халат, он зевал и чесал голову. Увидев белое лицо Эдриса и ярость, полыхавшую в его глазах, он замер. «Что случилось?» Эдрис молча сунул ему газету. Алгер прочитал заголовок, и кровь отхлынула от его лица. Пошатнувшись, он встал на ноги. «Проклятие!» — выдохнул он. «Они ее нашли!» Он попытался прочесть отчет, но не смог. Руки сильно дрожали, а в глазах помутилось от страха. Выругавшись, он бросил газету на пол. «Что там написано?» Эдрис подошел к коктейль-бару и налил неразбавленного виски в 2 маленьких стакана. «Что они там пишут, черт побери!» — заорал Алгер. «Отвяжись!» — прорычал Эдрис. «Вот, выпей!» Алгер схватил стакан, опрокинул виски в глотку и налил себе еще. «Я сматываюсь отсюда!» — пробормотал он. «Чтоб ты сдох, Тики!» «Не надо мне было слушать тебя с твоим идиотским планом! Я...» «Заткнись!» — голос Эдриса был полон злобы. «Это ты во всем виноват! Я же сказал, чтобы ты закопал ее где-нибудь понадежней!» «Закопал, называется, тупица!» «Ребенок выкопал ее!» «И это ты называешь закопал?» Алгер выпил виски и снова наполнил стакан. Виски согрело его, и он стал приходить в себя. Он сел и взял газету. «Я ее закопал как надо. Это просто невезуха». «Да? Убить тебя мало, слабак!» Эдриса распирало от ярости. «Ты сорвал самый прекрасный план, который только можно было придумать. Будь ты проклят!» «Почему я не сделал этого сам?» Теперь, взбодрившись, Алгер прочитал газетный отчет. Затем сказал, «Ну, похоже, они не знают, кто она, и говорят, что нет никаких зацепок. Пока Айра в роли этой сучки, как они могут догадаться, что это Нарена?» Эдрис умерил свою ярость. Он выхватил газету у Алгера, сел и перечитал отчет. «Да», — сказал он наконец. «Мы все еще в состоянии это провернуть. Может, они никогда не узнают, кто она». «О, нет», — сказал Алгер, снова запаниковав. «Я сматываюсь. Это уже небезопасно. Я знаю полицейских. Они кое о чем умалчивают, когда делятся с прессой. В любой момент они могут узнать, кто она». «Скорее всего, они никогда не узнают, кто она», — сказал Эдрис. «У них ничего нет для расследования. Они говорят, что ее лицо наполовину съедено муравьями, а то, что от него осталось, неузнаваемо. Там говорится, что у нее нет никаких примет на теле, и она не обращалась к стоматологу. Так как, черт возьми, они могут ее опознать?» Алгер сам подумал о том же, однако все это было не слишком убедительно. «Но допустим, что они что-то нашли и скрывают». «Что нашли?» — прорычал Эдрис. «Если бы нашли, они бы опубликовали это. Они хотят опознать ее, не так ли?» Алгер надул щеки и выдохнул. Он прикончил свое виски и, слегка опьянев, начал метаться по комнате. «Все равно я смываю стики. У меня 20 000 долларов, и с этим я проживу. Сегодня я постараюсь сесть в самолет на Кубу». Отпустить Алгера — этого Эдрису хотелось меньше всего. Без него не было никакой надежды завладеть деньгами Гарлендов. С трудом сдерживаясь, он взял ключ к сейфу Гарлендов, который лежал на столе, и помахал им перед носом Алгера. «Это может стоить 100 000», — взвизгнул он. «Ты готов упустить такие деньги?» Алгер заколебался. «Мы до завтра не закончим работу, к тому времени они могут узнать, кто она. Как только они узнают, они поедут в школу, и этот учитель даст им описание. Они меня быстро задержат. Нет, к черту эти деньги. Я смываюсь, пока еще есть возможность». «К черту 50 000 долларов? Ты с ума сошел?» — вскочив, заорал Эдрис. «Сколько ты собираешься прожить на 20 000 баксов? Теперь послушай, Фил. Сделай то, что и я собираюсь сделать. Мы оба уедем завтра днем. Я полечу с тобой на Кубу, но у нас будут деньги Гарлендов». Алгер посмотрел на него. «Я с тобой в ад не собираюсь. Любой полицейский может задержать тебя, ты вонючий урод. Ехать с тобой — это все равно, что засветиться, как неоновая лампа». Эдрис пришел в такую ярость, что чуть не задохнулся. Обливаясь потом, он, тем не менее, сумел сладить со своими нервами. «Хорошо, хорошо», — сказал он придушенным голосом. «Мы уедем каждый сам по себе, но сначала возьмем деньги Гарлендов». «Без меня», — сказал Алгер. «Я исчезаю сегодня днем». Эдрис долго смотрел на него, его маленькие глазки налились кровью от ненависти. Затем он понял, что должен как-то принудить это безмозглое ничтожество к совместным действиям, и он решил сыграть на жадности Алгера. «Хорошо, тогда раз ты так, я сам беру весь куш». Алгер озадаченно посмотрел на Эдриса. «Что ты имеешь в виду? Мы партнеры, но раз ты сбегаешь, тогда я имею право на все деньги, которые возьму в сейфе Гарлендов». «Как ты их возьмешь, дурак? Без меня ты их не возьмешь». «Да? Ты ошибаешься. Я могу заставить Айру достать их. Они в толстом конверте. Все, что ей нужно сделать, это сунуть конверт себе в трусы и выйти с ним, и она прекрасно это сделает, если я разберусь с ней». «Но послушай, ты, болван-недоносок», — сказал Алгер, теперь его глаза забегали. «Копы будут у тебя завтра утром. Ты этого не понимаешь? Если они узнают, что Айра не Нарена, и она расколется, то ты будешь в дерьме». «Я говорю тебе, что так быстро они ничего не раскроют», — спокойно сказал Эдрис. «Я готов пойти на риск ради такого бабла. Я знаю Террела. Он башковитый, но он нетороплив. Я мог бы остаться в этой квартире еще на одну неделю, и ничего бы мне не грозило». Алгер налил себе еще одну порцию виски. Теперь он задумался, и Эдрис видел, что он готов проглотить наживку. «Ты действительно так считаешь?» — сказал Алгер. «Разумеется. Думаешь, стал бы я подставляться, если бы не был уверен?» Алгер опрокинул виски в глотку. Он сказал себе, что надо быть сумасшедшим, чтобы позволить Эдрису захапать 100 000 зеленых, когда половина по праву принадлежит ему. «Что ж, может, я подожду до завтра», — медленно сказал он. «Завтра днем я сяду в самолет». «Если ты все еще мандражируешь, улетай сегодня», — сказал Эдрис, теперь весьма довольный собой. «А я возьму себе твою долю, Филли, малыш. Иди». «Заткнись, черт возьми», — прорычал Алгер. «Половина денег моя, и я их получу». «Ну ладно, раз ты так решил своим жалким умишком», — сказал Эдрис и пошел на кухню, чтобы снова заварить кофе. Да, он взял в напарники Алгера, но он проклинал тот день, когда его нашел. Алгер был прав. Как только Эдрис получит деньги, придется убираться из Парадис-Сити. Для копов он легкая добыча. Стоит только ему показаться на улице, как сразу кто-нибудь укажет на него. Но все же был шанс, что полицейские не опознают девушку. Он исчезнет и затихарится. Если за несколько месяцев ничего не произойдет, он вернется. Айра все равно будет в банке. Он найдет кого-то другого вместо Алгера. Его план еще не рухнул. Но куда отправиться, где пересидеть, пока не станет ясно, что ему ничего не угрожает. В Мексике? Может быть, это неплохая идея. Эдрис налил кофе в две чашки. Он бы не сказал, что у него мало денег. Он мог бы хорошо провести время в Мексике. И если Алгер действительно думает, что получит свою долю, то его ждет сюрприз. Все, что Алгер получит за свое геройство, так это пулю в спину. Для одних это жаркое воскресенье тянулось долго, для других оно пролетело быстро. Айре казалось, что этот день никогда не кончится. Вскоре после 10 Мел ушел, чтобы встретить Джой. Они планировали провести день в пляжном домике. Он предложил и Айре, но она отказалась. «Вам, влюбленной парочке, лучше побыть наедине. Со мной все в порядке», — сказала она с легкостью, которой не ощущала. «Я собираюсь в клуб». Когда Мел ушел, она пошла в свою комнату и села у открытого окна. У нее было 12 дней до того, как она уйдет отсюда. Айра все еще не решила, куда отправиться. Она не боялась будущего. Она знала, как позаботиться о себе, но ей было крайне жаль покидать Мела, этот дом, ее комнату. Она закурила сигарету и положила ноги на подоконник. Ей была ненавистна мысль о том, что Эдрис и Алгер скроются с деньгами, которые она помогла им украсть, но с этим ничего нельзя было поделать, чтобы не накликать на себя неприятности. По крайней мере, уехав, она лишит их возможности красть дальше. Но еще целых 12 дней ей придется делать для них оттиски ключей, и это беспокоило ее. После долгих размышлений Айра наконец решила, что займется этим только когда Мел и Джой отправятся на медовый месяц. Ее план состоял в том, чтобы доехать до пляжного домика, сменить одежду на ту, в которой она приехала в Парадис-Сити, перекрасить волосы в темный цвет, бросить где-нибудь машину и дойти до шоссе. Там она могла бы сесть на автобус дальнего следования в Майами. Оттуда на другом автобусе она отправится в Техас. С деньгами, которые она припасла, у нее не будет проблем, а потом в Техасе она устроится на работу. Для Алгера время тянулось медленно. Весь день он просидел возле радиоприемника, слушая каждое новостное сообщение, боясь выходить на улицу и проклиная себя за то, что спутался с Эдрисом. Примерно в 10 часов он позвонил в аэропорт и забронировал место на авиарейс в Гаванну на завтра. Собрал сумку. Затем, за неимением других дел, он снова сидел перед приемником, обливаясь потом и читая, перечитывая газетный отчет об обнаружении тела Нарены. У Эдриса было гораздо больше самообладания. Он покинул квартиру, когда Алгер звонил в аэропорт и поехал в ресторан «Ла Коквиль», где встретился с метрдотелем, планировавшим вечернее меню. Эдрис сказал ему, что должен отправиться в Нью-Йорк, где умирает его старый друг. Луис сказал, что он может ехать раз надо, но пусть не рассчитывает, что ему оплатят дни отсутствия на работе. «Все в порядке», — сказал Эдрис, испытывая желание плюнуть Луису в лицо, но решив продержаться до конца, дабы оставить о себе хорошее впечатление. «Я это понимаю. Я вернусь, как только смогу. Но, возможно, буду отсутствовать 10 дней. Простите, мистер Луис, что подвожу вас». Выйдя от Луиса, он сделал непристойный жест в сторону его кабинета, а затем спустился к стоянке, где была припаркована его машина. Он поехал в аэропорт и забронировал место на авиарейс в Мехико на завтра. Был уже полдень. Эдрис вернулся в Парадис-Сити и остановился у ближайшего бара, где заказал двойное виски со льдом и сэндвич с курятиной и ветчиной. Пока он ел, в бар заглянул Берт Гамильтон из газеты «Сан». «Привет», — протянул Гамильтон, подходя, чтобы присесть рядом с Эдрисом. «Как дела, мой придворный шут?» Эдрис улыбнулся ему. «Потрясно, а у тебя?» «Паршиво». Гамильтон заказал чистые виски. «Я почти всю ночь провел на месте убийства. Ты читал об этом?» «Конечно». Эдрис выпил свою порцию и заказал еще одну. «Я всегда читаю твою газетенку, Берт. Какие там новости?» «Пока никаких, никто не знает, кто эта девушка. Между нами, думаю, что полиция тоже ничего не узнает. Только никому не говори, что я тебе это сказал. Кто бы она ни была, она должна быть не местная. У полицейских есть отчеты по всей Флориде, и ни одна из девушек не соответствует описанию. Так что теперь они расширили зону поисков. Она могла приехать из Нью-Йорка, откуда угодно». «Капитан Террелл человек толковый», — сказал Эдрис. Он узнает, кто она такая, если только это возможно. Он вопросительно посмотрел на Гамильтона. Разве у них нет ни одной зацепки? Гамильтон, который не знал про очки, покачал головой. Ни одной. Никаких шрамов, ни стоматологии, ни отпечатков пальцев, ни родимых пятен на теле, ничего, что помогло бы расследованию. Эдрис допил виски и соскользнул с табурета. Ему вдруг стало легко и спокойно. «Ладно, я отчаливаю. Увидимся, Берт». И, кивнув, он живо покинул бар.
Джессу Фару казалось, что этот день никогда не кончится. Он провел его в одиночестве на пустынной части пляжа. Он был озабочен тем, чтобы никто его не увидел. Для него будет гораздо безопаснее, рассуждал он, если никто о нем не вспомнит после того, что он собирался сделать на следующее утро. Он также держал в голове слова Айры о том, что полицейские остановят его, увидев, как он одет. Это никак не входило в его планы. Поэтому он решил остаться на пляже и переночевать в арендованном автомобиле. Джесс привез себе еды. Плавал, курил и слишком много пил. Он ненавидел одиночество. Время для него чуть ли не остановилось. День прошел слишком быстро для полицейских из отдела по расследованию убийств. Весь наличный состав был брошен на поиски информации о разбитых очках. Ребята из лаборатории выяснили кое-что полезное, над чем сейчас и шла работа. В 7:45 Террелл все еще сидел за своим столом. Биглер и Гесс были с ним. Все трое пили кофе и курили. Террелл в третий раз просматривал отчет из лаборатории. Казалось, он пытался выжать из него больше, чем там содержалось. Ребята из лаборатории классифицировали две линзы разбитых очков. В отчете говорилось, что у владельца этих очков выраженный астигматизм, и он вынужден постоянно носить очки. Правый глаз поражен больше, чем левый. Над этим уже можно было работать, что обнадеживало Террелла. Он отправил троих своих людей по всем точкам продажи линз для очков, для начала в радиусе 100 миль. «Неважно, что воскресенье, узнайте, где живет самый главный, и пусть он откроет вам свою фабрику», — сказал Террелл. «Я хочу знать, куда была поставка этих линз, и я хочу знать это сегодня». Он велел Джекоби обзвонить клиники и специалистов по глазным болезням, всех, что были в телефонной книге. Еще три человека пытались определить, на какой фабрике была изготовлена пластмассовая оправа для очков. И здесь задача была не из простых, поскольку фабрики были закрыты на выходные, но Террелл не стал слушать возражения. Теперь он читал отчет о гипсовых слепках, речь шла о следах от каблуков, обнаруженных возле Коралловой бухты. Отчет был кратким, но интересным. Человек, которого они искали, был почти 6 футов ростом и весил 190 фунтов. Обувь 10-го размера, которую он носил, была практически новой. Такая стильная обувь продавалась в магазине розничной торговли для мужчин в Парадис-Сити. Полицейский уже был в пути, чтобы попытаться разыскать сотрудника, который недавно продавал такую пару обуви. Положив отчет, Террелл сказал. «Какой твой следующий шаг, Фред?» «Наверное, поеду в Коралловую бухту, посмотрю, что там делают мои ребята. Еще достаточно светло, чтобы повнимательнее осмотреться. С вами все в порядке, шеф?» Террелл кивнул и, когда Гесс ушел, налил еще кофе в бумажный стаканчик и посмотрел на Биглера. «Я надеялся, что-то прояснится после вчерашнего вечернего эфира. Субботний вечер — плохое время, многих нет дома. Через 5 минут будет повтор. Пойду посижу у себя», — сказал Биглер и направился к двери. Когда он вышел, Террелл достал из ящика стола полотенце и набор для бритья и отправился в мужскую комнату. В комнате детективов Биглер обнаружил Лепски. Тот сидел, подремывая с сигаретой в зубах. Джекоби разговаривал по телефону. Когда Биглер сел и закурил, Джекоби положил трубку и развернулся в кресле. «У доктора Ханстайна есть две пациентки с таким же зрением, как в нашем случае», — сказал он. «Одна девушка 23, другая 25 лет. Обе блондинки, обе местные. Узнай, не пропали ли они, и выясни, не было ли у них очков в голубой пластмассовой оправе», — сказал Биглер, затем посмотрел на Лепски, когда Джекоби стал набирать номер. «Эти очки никак не должны быть связаны с обнаружением трупа. Мысль понятна?» «Тебе платят за мысли, сержант», — усмехнулся Лепски. «Мне платят за беготню». За 10 минут разговора Джекоби выяснил, что ни одна из девушек не пропала без вести и ни у кого из них никогда не было очков в голубой пластмассовой оправе. «Не унывай», — сказал Биглер, вычеркивая имя доктора Ханстайна. Зазвонил телефон, и Биглер, вздохнув, поднял трубку. Хлынул поток бесполезной информации, вдохновленной прозвучавшим радиообращением к слушателям. Ее нужно было проверить, и все утро она так и лилась в уши Биглера. Во время ланча Террелл съел сэндвич, а затем решил съездить в Коралловую бухту, посмотреть, что делает Гесс. Сев в машину, он подумал, что утро прошло как один миг, а они узнали про девушку не больше, чем если бы провели это время дома, в благостной тишине. Он оставался с Гессом в течение 2 часов. Каждый дюйм лесистых холмов и окружающей территории был осмотрен и больше не дал ни одной зацепки. «Дохлый номер», — проворчал Гесс, вытирая потное лицо. «Я вернусь с вами, шеф. Может, появилось что-нибудь новенькое насчет этих очков». Прибыв в управление, они выслушали Биглера с только что составленным списком имен и адресов. «Верьте, не верьте, но у нас есть 32 девушки в возрасте от 15 до 25 лет, которые носят очки в такой оправе», — сказал он. 3 живут здесь, 10 в Майами, 12 в Джексонвилле, 3 в Тампе, а остальные на островах Флориды-Кис. Никто из них не пропадал, но это не значит, что так оно и есть». Террелл хмыкнул. «Пусть Макс этим займется. Давайте выясним, не терял ли кто очки». Биглер передал список Джекоби, который с покорным выражением лица пошел к телефону. «К нам едет один парень, у которого есть кое-что интересное», — продолжил Биглер. «Он утверждает, что видел девушку и мужчину. Они ехали в Коралловую бухту около 8 часов утра 17 числа прошлого месяца. Это как раз 6 недель назад». Лицо Террелла просветлело. «Отлично. Когда он появится, приведи его в мой кабинет». Видя, что Лепски собирается закурить сигарету, он сказал: «Помоги Максу с этим списком. Мне здесь нужна какая-то подвижка». Когда он ушел, Лепски поднял брови. «Что это старик так дергается?» — спросил он. «Это я дергаюсь», — рявкнул Биглер. «Иди, поработай немного». Лепски присоединился к Джекоби и подвинул к себе еще один телефон. Он внимательно просмотрел список имен и адресов, затем сказал: «Эй, Джо! Видишь дочку Девона в списке?» Биглер посмотрел на него с раздражением. «Вижу, я умею читать. Что из этого? Мы знаем, что она не пропала. И что?» Лепски погасил сигарету в пепельнице, закурил другую и только после этого сказал: «Только то, что она не носит очки». «И что?» — проворчал Биглер. «Продолжай, Том, ради святого Петра. Твоя проблема в том, что ты предпочитаешь бла-бла-бла вместо работы». «Я сказал, что она не носит очки», — Джо невозмутимо заметил Лепски. «Я видел ее 4 или 5 раз за рулем машины, она не носит очки». Биглер уставился на него, в его глазах читался явный интерес. Он подошел и взял отчет лаборатории по поводу линз, затем снова посмотрел на Лепски. «Мне, может, и нравится почесать языком», — сухо сказал Лепски, — «но я чертовски хороший полицейский. До тебя дошло или еще нет, Джо?» «Здесь говорится, что владелец очков должен носить их постоянно», — нахмурился Биглер. «Ты говоришь, что ее имя в списке, который дал доктор Вайдман, и она не носит очки». «Джо, ты прекрасно въезжаешь в тему. Только смотри, как бы сосуд в мозгу не лопнул». Биглер встал, подошел к сидящему Лепски, взял список и вперился в него взглядом. «Верно, Нарена Девон, общеобразовательный колледж Грэхэма, Майами». Он потер подбородок. «Может, ошибка? Я поговорю с Вайдманом». Он вернулся к своему рабочему столу и позвонил в кабинет доктора Вайдмана в Майами. Ответила медсестра, сказала, что доктор вышел и не вернется до 9 вечера. Судя по ее голосу, она была слегка возмущена, что кому-то надо поговорить с доктором в такое прекрасное солнечное воскресенье. «Это полицейское управление Парадис-Сити», — сказал Биглер. «Мне нужна информация об одной из пациенток доктора Вайдмана». «Простите, но я не могу обсуждать пациентов доктора Вайдмана с кем бы то ни было по телефону», — без церемоний отрезала медсестра. «Если вам нужна информация, вы должны явиться к доктору». И она повесила трубку. «Корова», — — сказал Биглер и швырнул трубку. «Эй, Том, подними свою задницу, езжай в Майами и найди доктора Вайдмана. Мы не можем ждать, пока он вернется. Поговори с ним. Ты знаешь, что нам нужно».
Лепский вскочил. Всяко лучше, чем торчать в жаркой, душной комнате детективов.
«Хорошо, сержант, я найду его», — сказал он и торопливо вышел. Зазвонил телефон.
«Чарли, дежурный, сообщил. Джо, у меня тут мистер Гарри Тулас. Он говорит, что ты хочешь его видеть».
Тулас был тем человеком, кто уже звонил, утверждая, что видел девушку и мужчину, направлявшихся в Коралловую бухту.
«Сюда его немедленно, Чарли», — сказал Биглер.
Гарри Тулас был высоким и грузным, одет в дешевый, но тщательно выглаженный костюм. Биглер встал и пожал ему руку, подумав, что Тулас, скорее всего, какой-нибудь торговец, и оказался прав.
«Спасибо, что пришли, мистер Тулас», — сказал он. «Шеф хочет поговорить с вами. Прошу пройти со мной».
«С удовольствием», — сказал Тулас. «Надеюсь, что не зря отнимаю у вас время».
Биглер привел его в кабинет Террелла и представил.
«Садитесь, мистер Тулас», — Террелл указал на стул. «Как я понимаю, вы считаете, что можете нам помочь?»
«Я слышал ваше сообщение по радио сегодня утром и вспомнил эту девушку, потому подумал, что будет лучше, если я вам позвоню».
«Хотелось бы, чтобы у всех была такая гражданская ответственность», — с чувством произнес Террелл.
«Кофе?»
«Нет, спасибо, кофе не пью».
По кивку Террелла Биглер налил два бумажных стаканчика кофе. Один для Террелла, а другой для себя. Обоим работалось лучше с кофе под рукой.
«Слушаю вас, мистер Тулас».
«Я поставляю продукты от Меллора, капитан», — сказал Тулас. «Бакалею. Я развожу их во все маленькие магазины от Майами до Ки-Уэста. 17 числа я начал рано. Я выехал из Майами в 7:30 утра».
«Минутку, мистер Тулас, давайте все по порядку. У нас нет вашего адреса, не так ли?» — прервал его Террелл.
377 Бискейн-стрит, Майами».
«Благодарю. Продолжайте».
«Я выехал на шоссе 4А и направился в Секомб, где у меня несколько точек», — продолжал Тулас. «Движение было довольно плотным. Передо мной ехал кабриолет Бьюик Роудмастер с опущенным верхом. За рулем был мужчина, рядом с ним сидела девушка, блондинка. Скорость на шоссе была около 50 миль в час. Внезапно этот парень включил огни, показывая, что он поворачивает направо. Мне пришлось довольно резко затормозить, потому что я не ожидал, что он свернет».
«Почему?» — спросил Террелл.
«Потому что все ехали в Секомб. Дорога, на которую свернул тот парень, это грунтовая дорога в Коралловую бухту. По рабочим дням никто не ездит в Коралловую бухту. Эта дорога только к морю и больше никуда, местечко для выходных. Я сам иногда езжу туда по воскресеньям с детьми».
«Во сколько примерно это было?»
«В самом начале 9-го. Они не были одеты для пляжа. Я подумал, что это немного странно. Затем, услышав ваше сообщение, я решил позвонить вам».
«Вы поступили правильно.
Они поехали по этой дороге, и вы потеряли их из виду».
«Да, но позже я снова увидел этого человека в Секомбе».
«Расскажите мне о девушке. Вы можете ее описать?»
«На вид ей было лет 17 или 18. На ней была белая рубашка и маленькая черная шляпка. А, да, она была в очках, в голубой оправе».
Террелл и Биглер обменялись взглядами.
«Вы говорите, что видели этого человека снова?»
«Верно, я приехал в Секомб и был на автовокзале, заправлялся бензином. Этот парень остановился рядом. Я узнал Роудмастер и узнал его. Он вышел из машины и подошел к девушке, которая там сидела».
«Минутку, мистер Тулас. А что насчет той, первой девушки?»
«На сей раз ее с ним не было».
Террелл и Биглер опять переглянулись.
«То есть, как я понимаю, он посадил в машину другую девушку?»
«Верно», — усмехнулся Тулас. «Я порядочный женатый человек с тремя детьми, капитан, но эта девушка, конечно, привлекла мое внимание. Думаю, все мужчины, что были вокруг, положили на нее глаз. В одном ее мизинце секса было больше, чем у всех этих обнаженных красоток, в сами знаете каких журналах. Ну, этот парень подошел к ней и сказал что-то. Она что-то сказала ему. Не знаю, что уж она там сказала, только он очень разозлился. Он стал красный, как рак, и вернулся к своей машине. Я никогда не видел, чтобы парень так сразу запсиховал. Мне было интересно, сами понимаете, потому что я видел, как он поехал по грунтовой дороге с той девушкой, а теперь он с этой. Ну, как я уже сказал, он рассердился, я подумал, что эта гламурная киска отшила его. Но нет, она встала, пошла за ним и села в машину. Они уехали по направлению к Парадис-Сити. Это последнее, что я видел. Вы запомнили номер машины? Ну, это нет. Машина меня не заинтересовала. Это был кабриолет Бьюик Роудмастер. Вот все, что я могу сказать. Цвет? Два цвета, красный и синий. Новый? Около года. А тот мужчина, вы можете описать его? Конечно. Он выглядел как какой-нибудь юрист. Это мое предположение или как представитель банка. Ростом около 6 футов, с мощными плечами. Вес где-то около 200 фунтов. Красивый, загорелый блондин. Маленькие усики. На нем была коричневая соломенная шляпа и бежевый костюм. Модный парень. Биглер внезапно подался вперед, что-то шевельнулось в его памяти. «Мистер Тулос, а сколько лет вы дали бы этому парню?»
38-40.
«Что-нибудь еще заметили на его лице? Что-нибудь особенное?» Тулос наморщил лоб. «Не знаю, что вы имеете в виду. Особенное у него — это ямочка на подбородке. Она придавала ему шарм. Ну, сами понимаете, будто он кинозвезда». Биглер схватил трубку, а Террелл выжидающе посмотрел на него. «Макс, достань мне фотографию Фила Алгера, которую полиция Нью-Йорка прислала нам. Ну, того афериста», — сказал Биглер. «Алгер?» — сказал Террелл, поднимая кустистые брови. Биглер положил трубку. «Возможно, я ошибаюсь, но описание подходит. Он удрал из Нью-Йорка, пока они получали ордер на его арест. Может, это и он». «Пока мы ждем, можете описать девушку, что поехала с ним?» — спросил Террелл Тулоса. «Еще как могу. Я впервые увидел ее, когда припарковал машину, чтобы позвонить. Она вышла из автобуса, приехавшего из аэропорта Майами, подошла к скамейке и села. Я заметил ее из-за ее походочки», — Тулос усмехнулся. «То есть она так виляла задницей, капитан? Не видел ничего подобного после Монро». «Сколько ей лет?»
«Ну, 18 или 19. Около 5 футов 6 дюймов ростом и хорошо сложена. На ней была темно-зеленая замшевая куртка и узкие черные брюки, и белый шарф».
«Она сошла с автобуса из аэропорта?»
«Да, когда я закончил говорить по телефону, она все еще сидела на скамейке. Затем подъехал тот парень». Вошел Джекоби, положил на стол папку и вышел.
Биглер вынул из папки фотографию, которую им прислали, и показал ее Тулосу.
«Это он?»
Тулос внимательно посмотрел на фотографию и кивнул.
«Да, это он».
Когда Тулос ушел, Террелл сказал. «Похоже, мы заслужили перерыв. Достань мне Алгера, Джо. Если он все еще здесь, но я в этом сомневаюсь. Скажи Гессу, что он мне нужен». Через несколько минут Гесс вошел в кабинет Террелла. Террелл вкратце пересказал ему услышанное от Тулоса. «Я не знаю, кто эта девушка, которую встречал Алгер, но найди ее. Она может привести нас к нему. В 8:15 она вышла из автобуса, который прибыл из аэропорта. Вероятно, она прилетела из Нью-Йорка. Проверь это, Фред». Гесс вошел в офис управления воздушным движением в аэропорту Майами. Девушка за пишущей машинкой перестала печатать и вопросительно посмотрела на него. «Полиция Парадис-Сити», — сказал Гесс, сверкнув своим жетоном. Когда девушка поспешно встала и подошла к разделительной стойке, он продолжил. «Я хочу посмотреть список пассажиров, прибывших рейсом из Нью-Йорка в 7:30 17 числа прошлого месяца».
«Да, сэр, я могу вам это сообщить». Она ушла, а Гесс подошел к лавке и сел. Когда он вышел от Террелла, тот разговаривал по телефону с полицией Нью-Йорка. Началась тотальная охота на Алгера. Что озадачило Гесса после прочтения досье на Алгера, так это почему он стал убийцей. В длинном полицейском отчете не было и намека на насильственные действия. Алгер был мошенником. Он не прибегал к насилию. Девушка вернулась со списком пассажиров. «Вы можете взять это с собой, сэр», — сказала она, передавая список Гессу. Он внимательно прочел весь список, состоящий из 32 фамилий. Одна из них заставила его напрячься и нахмуриться. Айра Марш. «Это чертовски странно», — подумал он. «Марш? Может, это совпадение? Мюриэль Марш, Айра Марш? Родственницы?» «У вас есть какая-то информация об Айре Марш?» — спросил он девушку, которая с интересом наблюдала за ним. «Есть копии ее билета, если это вам поможет». «Да, давайте посмотрим». Девушка открыла папку и, поискав, достала копию билета. Судя по билету, Айра Марш прилетела одна, а проживала она по адресу East Battery Street 579 в Нью-Йорке. «Спасибо», — сказал Гесс и, покинув офис, отправился на контрольно-пропускной пункт. Спустя полтора часа он вернулся в управление полиции и доложил Терреллу. «Девушка, которую видел Тулос на автовокзале Секомба, это Айра Марш», — сказал он, наливая себе кофе. «Ребята на контроле помнят ее. Похоже, она там на многих произвела неизгладимое впечатление. Айра Марш прилетела из Нью-Йорка. Из аэропорта она поехала автобусом в Секомб. Вопрос в том, кто такая Айра Марш. У нас есть ее адрес. Как насчет того, чтобы связаться с Нью-Йорком и узнать о ней побольше?» «Давай», — сказал Террелл, — «и поскорее. Выясни, есть ли тут какая-то связь с женой Девона. Она могла прилететь на похороны, но при чем тут Алгер?» Едва Гесс вышел из комнаты, как появились Биглер и Лепски. «У Тома есть что-то, что может оказаться важным, шеф», — сказал Биглер. «В списке имен девушек, которые могли носить эти очки, значится и Нарена Девон. В течение нескольких последних недель Лепски 4 или 5 раз видел эту девушку на улице в машине. Он говорит, что она не носит очки. Я послал его встретиться с доктором Вайдманом, который выписывал рецепт. Докладывай, Том». «Ну, я разговаривал с этим парнем», — сказал Лепски, — «никакой ошибки. У Нарены Девон астигматизм. Правый глаз видит хуже левого. Я показал доктору линзу, и он сказал, что она была изготовлена по его рецепту. Он дал мне имя оптика, но парень, который изготовил очки, уехал куда-то на выходные. Он вернется во вторник утром». Террелл потер шею, хмуро посмотрев на Лепски. «Я ничего не понимаю из того, что услышал. Зачем тратить время на эти выяснения, когда мы знаем, что мисс Девон никуда не пропадала?» Лепски переступил с ноги на ногу. «Я подумал, что это странно. Мисс Девон не носит очки». «Ты хочешь сказать, что она никогда их не носит?» «Этого я сказать не могу, но доктор утверждает, она была бы наполовину слепой, если бы не носила их постоянно». «Разве ты не знаешь, что девушкам не нравится носить очки?» — нетерпеливо сказал Террелл. «Вероятно, она и расхаживает полуслепая. Девчонки они такие». «Она водит машину без очков». «Ладно, ладно, будет время, я поговорю с ее отцом. А теперь, ради бога, Том, давай перейдем к делу». Он посмотрел на часы. «Уже около 9 вечера, и мы пропустили трансляцию новостей. Дай описание Алгера в передаче новостей на 7:30 утра завтра. Возьми эту фотографию и пройдись по отелям. Проверь, в городе ли он еще. Действуй». Лепски взял фотографию, обменялся взглядами с Биглером и вышел. «И, Джо, не отвлекай людей по мелочам, когда нам нужен каждый человек, чтобы заниматься Алгером», — сказал Террелл. «Разве не понятно? А ты вместо этого копаешься с дочерью Мэла Девона». «Да, шеф», — упавшим голосом сказал Биглер. «Но мне показалось, что это странно». «Ладно, забудь», — отрезал Террелл. «Можешь позвонить карлику Эдрису и выяснить, не упоминала ли когда-нибудь Мюриэль Девон эту девушку Айру Марш». «Сейчас он в ресторане. Позвони ему туда». Биглер вернулся к столу. Гесс опустил телефонную трубку на рычаг. «Они посылают кого-то на East Battery Street и нам перезвонят», — сказал он, зевнув, встал и потянулся. «Похоже, снова припозднимся». Биглер хмыкнул. Он набрал номер телефона ресторана «Ла Коквиль». После короткой паузы ответил метрдотель Луис. «Городская полиция, хочу поговорить с Эдрисом», — сказал Биглер. «Его здесь нет». «Где он?» «В Нью-Йорке, его не будет 10 дней. Поехал навестить умирающего друга». «Ну, по крайней мере, у него есть друг», — сказал Биглер и повесил трубку. Гесс сказал: «Знаешь, до меня не доходит, почему Алгер стал убийцей. Для мошенников такого типа это редкость. Какой мотив? Должно быть что-то очень веское». Биглер пододвинул телефон к себе. «Это твоя забота», — сказал он, — «у меня своих достаточно». Он позвонил в ночной сервис General Motors. «Это полиция Парадис-Сити», — сказал он взявшему трубку. «Я пытаюсь найти кабриолет Бьюик Роудмастер. Окраска синяя и красная, вероятно, прошлогодняя модель. Есть идеи?» «Сейчас у нас 3 таких в гараже», — сказал ему служащий. «Владелец ростом 6 футов, крупный, голубые глаза, светлые волосы и стильно одет». «Да, верно, мы знаем его. Это мистер Гарри Чамберс. Он бывает здесь». «У вас нет его машины?» — спросил Биглер, сидя на краю стула. «Нет, он был на прошлой неделе. С тех пор его не видели». «Он вам что-нибудь должен?» «Я не знаю, сейчас выясню. Оставайтесь на линии».
Биглер откинулся назад и подмигнул Гессу. «Получил о нем первый звоночек. Кто сказал, что я не крутой детектив?»
«Везет», — кисло ответил Гесс.
В трубке раздался голос служащего. «Нет, он расплатился 9 числа. Наш сотрудник считает, что он уехал из города».
«Его адрес знаете?»
«Он останавливался в отеле «Риджент». «Не помните, была ли у этого парня ямочка на подбородке?»
«Конечно, достаточно большая, чтобы вставить жемчужину».
«Спасибо», — сказал Биглер и, радостно улыбнувшись, положил трубку.
«Он в Риджент или был там, а то Том скоро без ног останется в поисках его».
Гесс потянулся к телефону. Он позвонил в комнату радиосвязи и велел им быстро выйти на Лепский и сказать ему, чтобы он направился в отель «Риджент». Лепский принял сообщение, когда ехал по променаду. Он свернул в переулок и помчался в отель «Риджент». Через 10 минут он позвонил Терреллу. Алгер покинул «Риджент» 9 числа. Нового адреса не оставил. Похоже, его уже нет в городе.
«Возможно, у него кончились деньги. Начните проверять более дешевые гостиницы», — сказал Террелл. «Он все еще может быть здесь».
«Да, сэр». Повесив трубку, Лепский тяжело вздохнул.